тихий сентябрьский день. Как хорошо, наверное, сейчас в деревне, если даже грязная улица казалась в этот день менее уродливой и ежедневные звуки доносились мягче обычного. Ганс поглядел через окошечко на небо, по которому неслись легкие облака дыма. Затем его взгляд упал на миртовое деревце. Оно все было покрыто красивыми цветами. Заботливый уход, видимо, был ему в пользу. Гладкие темно-зеленые листья блестели, а среди них будто светились белоснежные цветы, и чудный аромат наполнял всю комнату. Глаза бедного мальчика с любопытством остановились на его драгоценности, и он вспомнил ту девушку, которая подарила ему это деревце. Сколько радости она принесла, давая из того, что у нее было. Какое это наслаждение уделять что-нибудь из своего, чтобы порадовать других.
«А у меня ничего нет», — печально бормотал он. «Нет денег, нет сада, нет даже кусочка пряника», — повторял он, вспоминая различные предметы, которые обычно приносят больным. Пища и кров составляли все, что он получал от господина, да изредка еще прибавляли к этому поношенную одежду. Денег он никогда не получал. Заплатить ему за его услуги не приходило в голову хозяину овощной лавки. Ведь калека должен радоваться, что его держат. «Из того, что у вас есть», было написано на билетике, прикрепленному к цветочному горшку. Ганс вновь и вновь перечитывал эти слова.
«Но у меня ничего нет», произнес он.
Точно в ответ на него пахнуло ароматом цветов. Он быстро взглянул и увидел свое деревце.
«Чудный цветок!» — воскликнул он. «Это единственное, что у меня есть! Нет-нет, этого я не могу отдать!»
Но тут он вспомнил больницу со всеми ее палатами, и особенно ту палату, где лежал. И перед ним вдруг промелькнул образ одинокого человека, подобного ему, никем не посещаемого. Как ему, наверное, недостает сегодня посещения милой девушки и ее букетика. А ведь теперь как раз приемный час. Что, если бы он пошел туда и захватил с собою миртовую веточку? Конечно, он не мог бы заменить больным молодую девушку, но все же...
«Нет, нет, разве могу я калечить мое деревце? Да, если бы у меня был бы самый маленький садик, я бы каждое воскресенье носил бедным больным букетики. Но так...»
Он задумался, белоснежные цветы, казалось, нашептывали ему. «Давайте из того, что у вас есть».
«Да, если бы у меня было 2 или 3 куста, от которых бы я мог отрезать незаметно». «Давайте из того, что у вас есть. Но я не могу».
И Ганс повернулся на своей постели и спрятал лицо в подушку, чтобы ничего не видеть и не слышать. Тихий ветерок подул через разбитое стекло и донес запах цветов до отвернувшегося лица, точно говоря: «Смотри, я приношу тебе сладкий запах и утешение, а ты не хочешь ничего принести больному юноше в больнице?» Ганс не мог больше выдержать, и, встав, он решительно подошел к своему сокровищу и оборвал одну из лучших веточек. При этом застонал так, как будто ему самому отрезали часть тела. Но только он это сделал, как борьба в нем окончилась, и у него осталось одно желание — поскорее отнести свой дар. Он заботливо спрятал его под своей старенькой курткой и заковылял вниз по лестнице, и потом по улице. Ни один миллионер не мог бы в этот день больше гордиться своим подарком, чем Ганс своей миртовой веточкой. До больницы он дошел благополучно. Там внизу было детское отделение, на втором женское и на третьем мужское. Проходя внизу мимо открытой двери, Ганс вдруг услышал плач ребенка. Он взглянул в палату и увидел, что плакала маленькая девочка лет 7-8, лежавшая совсем одна. Ни одной сиделки не было поблизости, а остальные дети играли, и никто не обращал внимания на плачущую девочку. Ведь здесь постоянно раздавался детский плач. Юноша остановился, поджидая, не придет ли кто-нибудь к бедной покинутой девочке. Внезапно его осенила мысль. Может быть, цветок для нее? Одно мгновение он колебался. Миртовая веточка казалась ему чересчур драгоценной для такого маленького человека. Но в следующее мгновение он уже был у ее кровати. «Не хочешь ли, детка, этот хорошенький цветок?» Она сразу же перестала плакать и удивленно взглянула на него. Лицо Ганса, доброе, приветливое и удивительно кроткое, привлекало к нему все сердца, особенно детские. Маленькая больная также почувствовала, что нашла в нем друга, и так как чувство одиночества было главной причиной ее слез, то они сразу же и остановились. Ганс взял стул и присел у ее кровати. Затем он стал рассказывать ей о достоинствах миртовой веточки, попросил взять ее в руки и понюхать. Девочка была, как и он, дитя Лондона, как и ему, ей были незнакомы все прелести деревенской жизни. Она не имела понятия о лесах, полях и долинах, ручейках и лугах. Ганс читал обо всем этом в книгах, да изредка видел в парке зеленую травку. Остальное он дополнил при помощи воображения и принялся рассказывать об этих чудесах своей маленькой слушательнице, нарисовав ей яркую картину того, что ему самому так хотелось увидеть. Девочка слушала его с блестящими глазами и забыла все свое горе. Ласковый, мягкий голос был настоящей музыкой для этого бедного, заброшенного существа. А потом Ганс стал рассказывать о красоте неба, о нашем истинном Отечестве там, на небесах. И это ему было легче рассказывать, чем говорить о красоте земли, потому что мысленно он уже часто там пребывал и ясно себе представлял свое будущее место пребывания — золотой город, новый Иерусалим. Затем он указал ей путь, который Спаситель проложил туда для него и для нее своими страданиями и смертью. Говорил ей о том, кто нас так любит, что отдал себя за нас и теперь пошел приготовить место для своих в доме отца своего. Ганс пробыл здесь только полчаса, но в такое короткое время можно многое сказать, если уста говорят о том, чем переполнено сердце. Когда раздался звонок к окончанию посещения, Гансу было тяжело расставаться с ребенком. В это время вошла сиделка. Она подумала, что это родственник девочки.
«Я приду в следующее воскресенье. Думай о Спасителе, который тебя любит, и не плачь больше».
Оглянувшись еще раз у дверей, он увидел, как дитя прижало к себе веточку. Радостная и счастливая улыбка осветила ее личико. Поистине дающий счастливее получающего. Это испытал и Ганс. Как радовали его самого посещения молодой девушки. Но когда уходила она, всегда страдал от ощущения пустоты и одиночества до следующего ее посещения. А сегодня как все было иначе. Когда он выходил из больницы, душа его была полна радости и торжества. Ему удалось утешить и порадовать сердце. Сам Бог его направил и привел к этой девочке. У него еще много цветов на миртовом деревце. Не одна ведь веточка, а уж Господь сохранит ему его растение. Ожидание следующего воскресенья скрасило ему все будничные дни, и Ганс так хорошо выглядел, что господин начал раскаиваться в том, что дал ему столько свободы, и даже заметил по этому поводу своей жене.
«Это все вздор, эти свободные воскресные вечера. Ганс здоровее нас обоих. С тех пор, как он вернулся с больницы, он точно на 5 лет помолодел».
«Вот и надо стараться, чтобы он был таким. Я дала слово доктору и сдержу его. Ведь и ты не гарантирован от болезни. И тогда ты сам будешь рад, что тебя в торговле может заменить такой здоровый молодец, как Ганс».
Ближайшее воскресенье был серый, дождливый день. Отовсюду текло. Ганс заткнул как только мог разбитое стекло в своем окошке. Но тем не менее ему пришлось подставить чашку для капель дождя. Кустик его рос как нельзя лучше, но еще не достиг полного расцвета, На многих веточках еще были пучки твердых зеленых бутонов. На этот раз Ганс без сожаления сорвал самую красивую веточку. Дождь его не беспокоил, ведь и в будние дни он во всякую погоду должен был исполнять поручения. И так он только поднял воротник и отправился. К удивлению, как только он вышел на мокрую от дождя улицу, дождь прекратился и снова начал идти только тогда, когда он достиг больницы. Едва он переступил порог детской палаты, раздался крик радости, и ребенок протянул к нему ручки. Сердце Ганса от радости сильно забилось. Он подошел к кровати и поцеловал малютку. За неделю она сильно похудела, так что Гансу показалось, что она серьезно больна. Он подошел к ней, отдал ей миртовую веточку, и они снова начали разговаривать. Он должен был ей повторить все то, что рассказывал в прошлое воскресенье. О садах и полях, лесах и лугах, о ручьях и озерах, о солнце, о луне и звездах и о всем великолепии неба. Затем уставшая девочка притихла и спокойно лежала, пока он рассказывал ей об Иисусе и его любви. Он говорил, а детское сердце с верой все воспринимало, и полное любви и благодарности открылось доброму пастырю. Когда Ганс уже хотел покинуть палату, к нему подошла сиделка и спросила: «Вы, наверное, ее брат?»
«Нет, мы совсем не в родстве. Но ведь это, я надеюсь, ничего не значит».
«Разумеется, но она уже недолго здесь пробудет. А кроме вас никто к ней не приходит. Она уже второе воскресенье здесь, и, вероятно, ее матери помешало что-нибудь прийти».
«Вы думаете, что она умрет?»
— дрожащим голосом спросил Ганс.
«Умрет ли она?»
«Конечно, вы же видите, что ей уже недолго осталось жить», — сказала сиделка. Ганс, стоя у порога, кивнул малютке с самой веселой улыбкой, хотя сердце его разрывалось от горя. Ребенок ответил ему благодарным, нежным взглядом. Следующая неделя тянулась для Ганса очень долго, так как он постоянно думал об умирающей девочке. Он от души желал маленькой страннице на небе покоя и радости, хотя и привязался к ней всем своим сердцем. Но он не мог понять, почему Господь так скоро отнял дело, которое он ради него начал. И почему так быстро должна прекратиться та великая радость, которую он при этом испытывал? Когда снова наступило воскресенье, он торопливо сорвал лучшую миртовую веточку и отправился в больницу так быстро, как только могли выдержать его искалеченные ноги. Он едва мог дождаться момента, когда узнает судьбу своей маленькой подруги. Когда он, задыхаясь, остановился в дверях, то увидел, что кровать заставлена ширмами. Рядом стояла сиделка, которая знаком руки дала понять, чтобы он осторожно подошел, не потревожив больную девочку. Кругом, конечно, все было по-старому. У многих кроватей сидели посетители, а дети весело разговаривали друг с другом, не подозревая, что так близко от них угасает жизнь такого же маленького существа. По знаку сиделки Ганс присел у кровати в таком месте, где больная, открыв глаза, должна была тотчас его увидеть. О, как он жаждал ее последнего, сознательного взгляда! Как он молился об этом! Он держал в руках миртовую веточку и спрашивал себя, что ему с ней делать, если не придется отдать ее ребенку. Как странно, что часто такие мелочи занимают ум в самые серьезные и критические моменты. Он не знал, в сознании ли она, но не хотел спрашивать сиделку об этом, боясь потревожить разговором умирающее дитя. Глубокий душевный мир отражался на маленьком личике, и, казалось, ребенок не испытывает никаких страданий. Только слабое дыхание указывало на приближающийся конец. Коснулся ли ее запах миртовых цветов, только она вдруг глубже вздохнула, точно вдыхая чудный аромат. Затем открыла к невыразимой радости Ганса глаза и взглянула ему прямо в лицо. Но он все же не посмел пошевелиться, пока она не прошептала, улыбаясь: «А где красивый цветок?»
«Вот он, детка», — сказал Ганс, нежно поднося цветок к самому ее личику.
Она с наслаждением втянула в себя аромат и пошевелила пальцами руки, которая лежала на одеяле. Ганс понял, чего она хочет, и вложил ей в пальчики веточку. Все слабее и слабее становилось дыхание, и, наконец, совсем прекратилось. «Отошла вечность, бедное маленькое созданице», — сказала добродушная сиделка. «Я рада, что вы еще раз вовремя пришли и принесли ей цветочек. Она так дорожила теми двумя веточками, которые вы ей раньше принесли. Я хотела их выбросить, когда они завяли, но она так трогательно просила их оставить. Вот, посмотрите». И она вытащила из-под подушки две сухие веточки. Ганс спрятал их у себя на груди, а зеленую веточку оставил в руке маленькой покойницы. Ему бы хотелось присутствовать при ее погребении, но он даже не спросил, когда оно состоится, так как знал, что это бесполезно. Ему бы все равно не позволили уйти из дома.
«Я очень вам благодарен, что вы мне разрешили посетить малютку. Это было моей величайшей радостью», —
сказал он сестре милосердия. У него перехватило в горле. Он не мог больше сказать ни слова и повернулся, чтобы уйти. Как во сне шел он по улице и только боялся, чтобы с ним никто не заговорил. Ему хотелось как можно скорее достичь уединения в своей комнате. Здесь он спрятал сухие веточки в Библию, которую ему подарила учительница воскресной школы. Затем он лег на свою жесткую кровать. Ему пока нечего было делать, а в 5 часов он хотел отправиться, как всегда, в миссионерское собрание, куда он ходил с тех пор, как у него появились выходные дни. Ганс погрузился в размышления, глядя на свой кустик. Зачем Бог всегда так быстро отнимал у него все, что он едва успевал найти и что доставляло ему столько радости? Ему и не приходило в голову, что Господь хотел этим расширить круг его деятельности. Ганс принадлежал к тем, которые всю свою любовь отдают постоянно кому-нибудь одному. И если бы ему не приходилось поневоле время от времени направлять свои симпатии в другую сторону и менять предметы любви, его поле деятельности оставалось бы очень ограниченным. Очень тяжело было сойти Гансу вниз к чаю и к резким голосам семьи Джонс. Ругань и хохот, доносившиеся с улицы, глубоко оскорбляли его, так что он был рад возможности скрыться опять в своей каморке. Мысленно он все еще пребывал у тихого ложа в больнице. С растроганным сердцем пошел он на миссионерское собрание и этим закончил свое воскресенье. Он решил никогда больше не ходить в больницу, так как боялся вызвать воспоминания о потере маленькой девочки, а это причинит ему много страданий. Но когда неделя прошла и его горе немного утихло, ему захотелось посмотреть, в больнице ли тот молодой человек, которому предназначалась первая миртовая веточка. Он озабоченно взглянул на свое деревце. На нем продолжали распускаться все новые цветы, хотя некоторые уже отцвели. Долго ли оно еще выдержит такую трату веточек? Но что же делать? Может быть, Господь откроет ему новый источник даров, когда его запас кончится, и он отдаст все, что у него есть. Он уже больше не колебался, чтобы сорвать самую лучшую веточку, потому что и Бог без ропота отдал свое самое дорогое для него. Войдя в хорошо знакомую палату, он увидел, что почти все больные были новые. На его месте лежал молодой человек, довольно неприятного вида, но с прекрасными чертами лица, которых не смогли стереть ни бедность, ни болезнь, ни всевозможные пороки. Юноша беспокойно ворочался в постели. Ганс вначале немного колебался, а затем застенчиво сказал:
Я хотел посетить одного молодого человека, который лежал вот на этой постели. Но он, наверное, уже выписался. Я вижу, что почти уже никого нет, кто здесь в одно время со мной был.
А когда вы были здесь?
Я был почти месяц назад и лежал на той же кровати, на которой лежите теперь вы.
«И как же вам здесь понравилось?» —
спросил молодой человек немного насмешливо, но с добродушной улыбкой. Ганс внимательно посмотрел на него. Он казался ему таким странным и производил впечатление человека, любящего удовольствие, но несколько ожесточенного превратностями судьбы. Его глаза были тусклыми от болезни, но все же в них блеснул шаловливый огонек, когда бедный хромой Ганс с нескрываемым восхищением уставился на него. Наконец он громко расхохотался. Это заставило Ганса очнуться, и он сказал, извиняясь:
«Простите, но я не слышал, что вы спросили. Я думал о том, как вы красивы».
«Это мне уже много раз говорили. Но что пользы от моей красоты?» «Никакой, никакой пользы».
«Я не понимаю, как вы могли сюда попасть?» — не удержался Ганс.
«Вы еще не ответили на мой вопрос», —
уклончиво возразил молодой человек.
«Я надеюсь, вам здесь понравилось?»
«О, конечно, мне понравилось. Мне никогда в жизни не было так хорошо, как здесь».
«Вот как? В таком случае вас легко удовлетворить. Что вы могли найти здесь такого прекрасного?»
«Я был так ужасно утомлен и слаб, что для меня было наслаждением иметь право лежать спокойно, без всяких тревог, и ничего не делать. Я не похож на вас», —
прибавил Ганс, любуясь прекрасной фигурой лежащего перед ним молодого человека.
«Я калека и с трудом двигаюсь. Вы можете себе представить, как мне было трудно, когда, несмотря на хромоту, приходилось целый день бегать взад и вперед. В конце концов я свалился, упал раза три в обморок и ни к чему больше не годился. Тогда врач сказал, что мне нужно на месяц лечь в больницу и отдохнуть. Вот почему я пробыл здесь месяц, и с тех пор я чувствую себя опять совсем хорошо».
«Но особенно здоровым вы и сейчас не выглядите. И если вы теперь чувствуете себя совсем хорошо, то я бы не хотел видеть вас, когда вы чувствовали себя больным и утомленным.
Но, по крайней мере, я могу опять ходить и работать. И, кроме того, у меня теперь воскресенье с обеда до вечера свободно. А это уже много значит».
«Вы хотели посетить кого-то, кто здесь был одновременно с вами?»
«Да, но я еще хотел вам рассказать про девушку, которая приходила по воскресеньям и приносила букетики цветов, к которым были прикреплены билетики с текстами».
«С тех пор, как я здесь, она еще ни разу не показывалась, и я бы желал, чтобы она пришла. Здесь так скучно по воскресеньям, если никто не посещает».
«Нет, она больше не придет. Она переехала со своей семьей в Шотландию. Но в последнее свое посещение она принесла мне деревце в горшке, потому что знала, что я очень люблю цветы. Я принес от него веточку, так как подумал, что, может быть, кто-нибудь обрадуется, если я посещу его и принесу цветочек, как некогда она меня обрадовала. Вот, не хотите ли вы взять ее?»
Он протянул веточку, и молодой человек взял ее, но при этом лицо его омрачилось, и губы крепко сжались.
Он даже не сказал спасибо.
«Я, конечно, знаю, что не могу это сделать так хорошо, как она, но я думал, что могу все же доставить кому-нибудь удовольствие. Я сам очень люблю цветы и так хотел бы видеть, где они растут, но я еще никогда не выезжал из Лондона».
«Еще никогда?»
— спросил незнакомец.
«Да, никогда. А вы, наверное, бывали за городом?»
«Да, бывал»,
— ответил он подавленно. Ганс поднялся, чтобы уйти. Он боялся наскучить больному своим разговором. Ему было так грустно. Как не похожи были на это предыдущие воскресенья, когда малютка протягивала к нему ручки и брала его веточки с такой радостью. И он, идя обратно домой, сам был так рад.
«Вы знаете, с вашей стороны это очень мило, что вы посетили меня. Вы придете в следующее воскресенье? Мне сказали, что я здесь долго пробуду».
«Да, если вы этого желаете», — ответил Ганс смущенно.
«Разумеется, иначе я бы не стал вас спрашивать. И, пожалуйста, принесите мне опять миртовую веточку. Вы принесете мне, не правда ли?»
«Конечно, охотно, но я не думал, что она вам так понравится».
«Нет, все-таки мое имя Вилли Джексон. А как вас зовут?»
«Ганс Фридлин. Я приду опять. До свидания».
«До свидания».
Ганс медленно заковылял через палату. Последние слова несколько ободрили его, но все же это прощание очень отличалось от его посещения с маленькой приятельницей. У двери он еще раз обернулся, но Вилли Джексон не смотрел ему вслед. Он, казалось, весь был поглощен созерцанием цветка, и его мысли витали далеко. Ганс был доволен, что его дорогой цветок так ценится.
«Мне кажется, что он все же обрадовался ему», — говорил он сам себе по дороге домой.
Прошло еще 4 воскресенья, а посещения Гансом больницы, казалось, не приносили плода. Правда, Вилли каждый раз приветливо встречал его и внимательно слушал, когда он рассказывал о своем миртовом деревце и тексте на нем, и о молодой девушке. Больной также о многом говорил, из чего можно было заключить, что он много странствовал и много пережил, но относительно своего прошлого он был нем. Между тем, на той улице, где жил Ганс, произошло нечто необыкновенное. Госпожа Джонс поехала навестить своих родителей, которые жили в деревне, и взяла с собой детей. Господин Джонс топтался в доме, как медведь, у которого отняли детенышей. Он почти совсем потерял голову. Они уже почти 10 лет были женаты, и его жена, до сих пор из года в год терпеливо жившая с ним, вдруг решила в первый раз на такое дело. Она хотела пробыть у родителей 10 дней. Это было неслыханно.
Ганс не мог понять, из-за чего хозяин поднял такой шум. Ведь служанка остается на месте, и он уверял своего господина, что позаботится, чтобы у него все было, как всегда. Чего же ему еще нужно?
Ты этого не можешь понять. Ты не знаешь, каким осиротелым чувствует себя мужчина без своей жены и детей. Из этого путешествия ничего хорошего не выйдет. Это все эгоизм, который я никогда не мог терпеть,
— говорил в назначенный день отъезда господин Джонс.
Чистейший эгоизм! Я это еще раз повторяю.
Продолжал он так громко, чтобы слышала жена. Госпожа Джонс была занята на кухне приготовлением к дороге. В предвкушении счастья посетить своих родителей она точно помолодела на 10 лет. И Ганс удивился, как она похорошела от радости и как снова выступили следы былой красоты.
«Эгоизм! Корень всякого зла на свете. Запомни это, Ганс!»
Госпожа Джонс с силой захлопнула дверь в кухню и начала петь. До последнего момента господин Джонс не терял надежды убедить ее пойти на уступки. Он перепробовал все возможные средства — лесть и угрозы, приказания, запугивания — ласку и насмешки, но его супруга твердо держалась своего решения. И когда наступил час отъезда, она весело выбежала из своего дома. В одной руке она держала чемодан, а в другой свой зонтик и большую коробку. За ней следовали дети, нагруженные бесчисленными пакетами. А господин Джонс вернулся в кухню в самом мрачном настроении. Ганс и маленькая служанка глядели вслед удалявшимся и с радостью заметили, как весело их госпожа шла по улице. Затем оба вернулись в дом. У них было предчувствие беды, потому что хозяин был расстроен происшедшим, и оно оправдалось уже в течение дня. Бремя немилости так тяжело легло на девочку, что Ганс застал ее плачущей на кухне. Может быть, и она чувствовала себя осиротелой, как лавочник. Он, казалось, решил воевать со всеми на свете, и в особенности с теми, кто его окружал. Ганс утешался мыслью о предстоящем воскресенье. Он заранее радовался посещению больницы и службе в собрании. Но бедная Лена не знала таких радостей, и потому сидела на кухне и плакала.
«Лена, почему ты плачешь?» — спросил ее Ганс с участием, проходя мимо с корзинкой капусты.
«Пусть он ругается, не обращай на это внимания».
«Да, если бы он когда-нибудь перестал, но ведь этому конца нет. А что будет в оставшиеся 8 дней, ведь прошло только 2 дня? Кто это может выдержать?»
Тут застучала дверная ручка, и Ганс торопливо вышел.